Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Сегодня 2 августа. Осень, ребята. Спасибо большое, что вы присоединяетесь к моему эфиру. Это эфир называется «В рабочий полдень», где мы с вами читаем всякие разные новости, которые касаются нашей жизни, обсуждаем их. Ну и вот, да. Тут Smiley Knight спрашивает: Матвеевич, российские заголовки пестрят в стиле «дракон, слон и медведь» объединяются в тележке. Что думаете об этом? Ну, давайте я вам сразу скажу, потому что есть, конечно, много материала по этому поводу. Но вот обратите внимание, что осталось на поверхности. Во-первых, чего нет? Чего вообще нет? Нет какого-то прорыва. Кроме заявления Си Цзиньпиня, вот Миш Швец меня все время поправляет, что я должен правильно говорить Си Цзиньпинь. Да, ну как-то выпадает это, Си Цзиньпин лучше получается. Ну, в общем, простите мне это. А, не август, сентябрь, простите, пожалуйста, сентябрь. Ну, счастливые часов не наблюдают. А я счастлив результатами, значит, вот этой сходки. Итак, понимаете, во-первых, не было никакого прорыва. Действительно, страны, которые собрались, как верно отмечено, очень многими, они там полмира по численности населения. Приблизительно 50%. То есть вот если не только вот эти две гигантские страны, Индию и Китай. А если добавить еще вот всех туда, кто, вот еще и Россия и так далее, получается полмира. И формально во главе Си Цзиньпином, который произнес вот эту вот историю, что нам надо подумать над новым мировым порядком, более справедливым, значит, вот что-то изменить такое. Выглядело это действительно как триумф Си, который все это дело возглавляет и который сказал: вот все, вот теперь мы делаем новый мировой порядок, и, значит, все у нас хорошо, и отсель грозить мы будем шведам и прочим Трампам. Но на самом деле, если разобраться, то, в общем, гора родила мышь. Почему? Потому что вот как эти страны шли, Вот они шли по жизни. Каждая страна, имеющая свои интересы, зависимые там, кто от Соединенных Штатов, кто от того, кто от этого, так они и идут. То есть, ну вот представим себе, что, например, взяли бы они и сделали бы там, вот как было, помните, союз независимых государств. То есть объединились в какой-то союз. Что имеется в виду? То, что, ну вот как Соединенные Штаты Америки, как Российская Федерация, в идеальном смысле Российская Федерация, конечно. То есть каждая страна имеет некую самостоятельность на 98%, как европейское сообщество. Каждая страна осуществляет политику и так далее свою, но 2% делегируется надгосударственному органу. Ну, вот Европейский Союз, например, да? То есть Союз независимых государств. Вот если бы они сделали что-то такое, если бы было принято какое-то основополагающее решение, которое объединяет эти страны в некую синхронную не только экономику, но и политику. Нет, ничего этого нет. Понимаете? Они просто приехали. Они приехали по разным причинам. И, значит, некоторые приехали, ну, потому что там Российская Федерация, потому что зависит от Китая, естественно. И не будем объяснять, вам понятно, каким образом, почему, по каким причинам. Индия приехала, ну, во-первых, слава богу, наладить отношения с Китаем. Вы знаете, 7 лет не было визита индийских товарищей в Китай, китайских товарищей в Индию из-за пограничных конфликтов и разных конфликтов. Но главное, знаете, показать средний палец Трампу. Мы еще с вами, если будет возможность, если будет тема, поговорим об ужасных ошибках Дональда Трампа, который, ну, фактически надолго потерял Индию. Понимаете? Но неважно, вот они приехали по этой причине. Некоторые страны, вот смотрите, приехала Армения и Азербайджан. Приехали среднеазиатские представители. А знаете, почему они приехали? А потому что дружба с Китаем – это средний палец России для того, чтобы она не напала на эти страны. Ну вот приезд армянского лидера и азербайджанского лидера. Я сейчас не говорю про их взаимоотношения. Ну вот приехал армянский лидер. Ну, прекрасные переговоры, Си Цзиньпин и так далее. Как вы думаете, будет Российская Федерация освобождать русских в Армении? Думаю, нет. Понимаете, то есть для кого-то это крыша. И вот, как ни парадоксально, на этом все. То есть никаких больше вы знаете, в заключительном коммюнике вообще Украина не упоминается. Россия, естественно, в своем выступлении, она упомянула Украину, она там сказала, вот наши требования и так далее, и так далее. А в коммюнике не упоминается Украина вообще. И вот, вот это вот тоже, кстати, интересная история. Если вы, в частности, Си Цзиньпин, собираетесь рулить миром, как он сказал, по справедливым законам, по, так сказать, новый взгляд на мировой порядок, какое у вас отношение к войне, реальной войне, на которой погибло, ну, где-то, наверное, 1 500 000 человек, да? Вот там больше 1 000 000 русских, ну и украинцев. Ну, считаем, в половину меньше, но погибло много, но неважно, 300 тысяч, 500 тысяч, не имеет значения. Что же вы ничего не вставляете в коммюнике? Кроме того, это же была реальная возможность для Си Цзиньпина, вы меня простите, наконец-то показать свои миротворческие усилия. Очень многие говорят, он не хочет, чтобы закончилась война. Он не хотел, когда это была обычная страна. Но когда ты говоришь о новом мировом порядке, у меня простой вопрос. То есть твой новый мировой порядок, он включает в себя войну с Украиной? Если это новый мировой порядок, то тогда нет вопросов. Значит, это у тебя такой мировой порядок. Вот идет война, но для тебя это мир. Понимаете? Смайлик Най пишет, Китай, как обычно, скажет, что он приверженец мира, но нужно учитывать интересы всех сторон, и еще напомнит про колониальную политику США. Так он так и сказал, но он ничего не говорил про колониальную политику, но он так и сказал, мы за мир во всем мире и так далее, и так далее. И все бы это проходило, если бы Китай не претендовал на новый мировой порядок. И поэтому, заключая эту тему, у меня простой вопрос. Так все-таки гора родила мышь или чего-то другое? Потому что это напоминает российско-украинско-американские переговоры. Приехали, поговорили и разъехались. Все. Все. Больше ничего. Некоторым это нужно для внутренней пропаганды. Да, еще вытащили мохнатого Ким Чен Ына. Понимаете? Который там ошалело смотрел на всех И там неизвестно даже, подходил ли кто-то к нему. Хотя он вроде говорит по-французски. Он же учился в Швейцарии, поэтому он, по-моему, знает какие-то языки. Понимаете? То есть, другими словами, собрались, заявили на гегемонию, никак эту гегемонию не проявив и даже не обозначив. И понимаете, на этом фоне смешно выглядят вот эти заголовки, которые вы написали, значит, которые звучат так, что, значит, этот слон, лев и медведь. Я вчера предложил, лучше балалайка и бутылка или бутылка водки. И медведь объединились. Прям видно, как они объединились. Да, Путин в Китае вновь возложил ответственность за войну в Украине на США и Европу. Вот такое вот мое мнение. И, в принципе, оно не отличается. То есть надо все-таки день прожить, да, вот как бы чуть-чуть, как вы знаете, держать новость на расстоянии вытянутой руки. Вот она катилась, катилась от плеча и закатилась в руку. И вот когда смотришь, что ничего... Ну, еще будет второй триумф, вот это вот когда? Завтра, по-моему, да, или послезавтра, там у них будет парад военный, где сказано, что Китай и Советский Союз победили фашизм. Это все будет помпезно, это все. Но потом это закончится, шарики улетят в небо, все разъедутся. И это вот будет, знаете, как после какого-то такого, после Оскара. Там фантики лежат, ошметки бутербродов, пустые бокалы или полунаполненные шампанского, не более того. Так что можно сказать, война продолжается, и участники этой войны, и акторы, вот, значит, есть такое замечательное слово, акторы этой войны, все на своих местах, и они не рыпаются, понимаете? Ну, вот здесь вот было написано, что будет Миша Швец. Матвеевич, как вы думаете, о чем будет говорить Трамп сегодня? Прошли те самые две недели, о которых он говорит. Миш, я тебе, если можно, отвечу. Во-первых, спасибо за вопрос. Во-вторых, спасибо, что ты всегда на моих эфирах. И что ты мой друг, и мне помогаешь. Я, ты видишь, уже говорю, Си Цзиньпин, как ты мне писал, по-моему, да? Теперь давайте рассмотрим, что сделал Трамп. И о чем может быть его речь. Понимаете, в деле, значит, Трамп до этого, это что называется, как говорит Шендерович, следите за руками. Трамп оказался в очень сложной ситуации, связанной с Украиной. Вот сегодня он может очень раздраженно орать на Украину. И я вам объясню, почему. И в этом Украина не виновата. И вообще никто не виноват, хочу вам сказать. Значит, Трамп стал осуществлять свои намерения обложить высокими тарифами те страны, которые покупают углеводороды российские. Потрясающая идея. И он попытался хоть один раз в жизни, вы знаете, санкции он никакие ни на кого не накладывает, исполнить свое обещание. Значит, долго между Индией и Штатами шла торговля. Трампа, безусловно, оскорбило вот это, я цитировал вам заявление, такое, ну, знаете, не по чину министра энергетики Индии, который заявил, что мы все равно будем покупать нефть российскую, потому что если мы ее не будем покупать, это угроза нашей энергетической национальной безопасности. Ну, Трамп не любит, когда ему возражают не только Зеленский, но и всякие индийцы. Понимаете, это ему не нравится. Поэтому он отсчитал время и положил санкции 50%. Это высокие санкции. 50%. И тут вдруг оказалось, что это сработало. То есть тактически это было правильно, Но стратегически Трамп проиграл, причем дважды, причем сам того не желая и не будучи виноватым в этом. Хотя многие пишут, что он дурак, идиот, он не просчитал. Значит, Индия сказала: хорошо, значит, теперь мы с тобой не дружим, а мы разворачиваемся и идем дружить с Китаем. Тут есть один нюанс. То есть она показала средний, две вещи показала. Первое, что есть страны, которые делают, что хотят, и им плевать на санкции. И вот в данном случае вот этот ШОС, это была очень важная вещь. Помните, даже они там заявили, что они сделают банк для поддержки. Это банк будет, который будет поддерживать в том числе в виде санкций. Вот есть какие-то санкции, то этот банк, это межгосударственный банк, который будет помогать, так сказать, преодолевать эти санкции. Значит, во-первых, Индия показала средний палец Трампу с точки зрения выполнения санкций. И во-вторых, сказала, мы будем покупать и дальше будем ориентироваться на Китай, который могучий и прекрасный. И наш слон будет дружить с драконом. Тут есть, правда, один нюанс. Тут непонятно, кто первый сделал идиотский поступок. Дело в том, что Индия обиделась на Америку по одной очень важной причине. Есть договор между Индией и Соединенными Штатами о стратегическом сотрудничестве. Это стратегические партнеры. Поэтому с точки зрения Индии, если бы вы были Моди, да, вы бы сказали, что это такое? Ты накладываешь на стратегического партнера санкции, но Индия не права, потому что Трамп, во-первых, говорит своему стратегическому партнеру, а что такое стратегический партнер? Это же не только покупать индийский чай. Стратегический партнер – это вместе проводить скоординированную политику. Понимаете? И получается, что Индия предала стратегические интересы, их общие, так сказать, демократия, движение в западное общество. Ну, вы понимаете, да, вот стратегические партнеры не с кем-то, а с Соединенными Штатами Америки. А Трамп, в свою очередь, как месть, как за непослушание, опять же, проигнорировав со своей стороны договор о стратегическом сотрудничестве, наложил на них санкции. Ну и, как говорят, значит, наша любовь поломата. Это, конечно, не означает разрыв отношений с Соединенными Штатами. И отвечая на, Миша, на твой вопрос, это может быть общий разговор у Трампа. Ну, во-первых, что бы ни сказал Трамп, я думаю, он будет бредить. Мы с тобой знаем, как он бредит. Это может быть бессмысленный набор слов какой-то, что он дает кому-то одуматься, даже не знаю кому, очередные 2 недели или 3 месяца, и после этого ведет какие-то санкции. То есть надежды на то, что он скажет не просто что-то стратегически важное или тактически важное, у меня нет. Дай бог, чтобы он сказал что-то связанное. Понимаешь? Чтобы мысль его, то есть, чтобы начало предложения соответствовало концу предложения, хоть как-то. Ему надо что-то ответить на вот это предложение гегемонии китайской и так далее, и так далее. Он с чисто пропагандистской целью от республиканской партии должен что-то сказать. Но что он скажет, я совершенно представить себе не могу. Теперь одна общая вещь, которая меня действительно тревожит. мы видим, что вторичные санкции с наиболее крупными государствами типа Китая и Индии не работают. Вот по причинам, которые мы с вами увидели. То есть, другими словами, Си Цзиньпин, как разумный человек, решил использовать оружие Трампа против Трампа. Все сирые и убогие, приходите в мой дом, будете обогреты и накормлены. Да? Вот кого... Тут вообще может быть лавинообразный процесс. Понимаете? Вот кого Трамп не обложит санкциями из самых лучших побуждений, проукраинских, те сразу скажут, ну, Австралия не может, или там из Латинской Америки. Но почему нет? Шанхайская организация сотрудничества. Там же не написаны географические координаты, какая страна может, какая нет. Вот Бразилия может туда пойти. Почему нет? Понимаете? То есть любое силовое действие Трампа, кроме там прямой дачи оружия, введения войск и так далее, все экономические санкции, которые Трамп придумал и которые нам с вами кажутся логичными, они против крупных игроков не работают. Почему они не работают? Вот Фарида Валиева пишет. И получилось, обманули дурака Трампа на 4 кулака. Во-первых, он не дурак. Во-вторых, он действовал. Прошу вас, аккуратней. Он облагал санкции Индии за то, что она покупает российскую нефть. Понимаете, да? Поэтому спасибо ему за это. Он попытался. Но поскольку он распустил полностью, сократил свои дипломатические круги, скажем так, одним словом, то у него непонятно, кто в советниках, и он делает первый шаг, не считая второго. Понимаете, вот вы не можете со стратегическим партнером разговаривать как это называется сейчас точное слово, вот таким, так сказать, волюнтаристским образом. Ты не сделал то, что я хотел, и поэтому я тебя облагаю санкциями. Да, прошу прощения, вот вылетело слово, ультиматумами. То есть они же начали процесс этот. Вы помните, что Саудовская Аравия, Катар, Эмираты согласились заменить. Более того, само правительство Индии говорило, что они пойдут на этот шаг. Но потом что-то не сработало, мы не знаем что, вплоть до того, что деньги занесли из Российской Федерации. Ну, я, ну, аналог, понимаете, потому что я не могу сказать, что прямо вот так взяли и занесли. Нет, просто вот так. И они изменили свою точку зрения. Да, Миша говорит, директивами, но лучше ультиматумы. Вы же не будете, вот я с Мишей, или Святошкиным не могу разговаривать. Это мои друзья, это мы вместе понимаем мир практически одинаково. Я же не могу, он что-то не так сделал, не так, как я хотел. Извините, население 1,5 миллиарда у него или сколько там. Понимаете? То есть Трамп не виноват в том, что он решил делать санкции. Но такое ощущение, что вот так бы Орбан делал санкции, если бы хотел. Или, не знаю, Фицо. Ну, какая-то маленькая страна, у которой 3 дипломата, у которой нет think-tanков, вот этих исследовательских институтов. Понимаете? То есть то, что сделал Трамп, это деструктивно, неумно. Значит, с большими странами надо было как-то иначе, понимаете? Ну вот он может завтра сказать, что, ой, боже мой, где там обстрел, свят, сегодня так над головой бахнуло, аж присело на улице. Они что обстреливают, напишите мне. Сейчас обстреливают или ночью обстреливали? Понимаете? Поэтому проигравший здесь Дональд Трамп, проиграла его политика. Я вот не знаю, что он будет, Миша. Вот понимаешь, я сделал такой вот длинный ход для того, чтобы сказать себе, что я даже не знаю, что ему сказать. Ну вот что он может сказать? Он же не сделает шаг назад. Он скажет, мне вот это не понравилось, это самое, мы великие, если бы Байден не начал войну. Я вообще не знаю, о чем он будет говорить, потому что он может говорить, у него, смотри, у него может быть три направления разговора. Первое – ответ ШОС, второе – это разборки с Индией, и третье – разборки с Россией. Ну вот парадокс, но с Россией он ничего не может сделать. Россия неуязвима по двум известным причинам. Во-первых, Путину мир не нужен, и ему плевать на экономические, ему плевать на экономические вот эти вот предложения Трампа, потому что он хочет воевать. Трамп никуда не денется. А если повоюем, то потом вместо Трампа будет другой. ТикТок обсуждает смерть Трампа. Что думаете об этом? Сегодня вы Трампа увидите, живого и легитимного, как Янукович. И третий вариант – Россия. И вот, понимаешь, парадокс в том, что Россия неуязвима. Ее обложили всеми санкциями. Ну, обложили. Она нашла Китай, Индию, обходы и так далее, и так далее. Ее обложили экономически. Она нашла банки, посредники. Ну, все нашла. Да, там идет бешеная стагнация. Останавливаются заводы. На это ему абсолютно наплевать. Значит, что остается? Ну, вступиться за Украину, как писал Фридман, а я его цитировал, и понять, что теперь угроза значительно больше. И вот тут я перехожу к самому главному. Пока что они не организовали вот этот союз независимых восточных государств. И у Дональда, и у Си Цзиньпина нет никаких обязательств в военном смысле перед Путиным. Но они могут это сделать. Трамп может создать такую ситуацию, когда они перевернут, что Запад угрожает, и тогда будет общая война вот этого ШОСа, они сделают военный союз, и тогда это будет настоящая война, где полмира воюет с полмиром. Поэтому сейчас, ну, я так скажу, многое зависит от Трампа. Если, конечно, он вообще кого-то слушает, и мы опять не услышим сегодня вечером бессвязный какой-то разговор, как что он кому-то... Да, понимаете, он превращается в клоуна. Вот он превращается в клоуна. Он выходит и говорит... Я ставлю условия. Да ты же не показываешь никакой силы, поэтому кому нужны твои условия? Миша написал, меня лично интересует, продолжит ли он лить воду, либо же соберет волю в кулак и самоустранится, чтобы прекратить терять лицо. Гордо скажет дальше сами. Что значит самоустраниться? Прости, ты имеешь в виду... Уйти с президентства, что ты имел в виду, самоустраниться? Он уже сказал, что он отходит от переговоров. Просто поясни, что ты имеешь в виду. А так, чтобы сказать, что я ухожу в отставку, я не думаю, что он такое скажет. Что значит самоустраниться? Понимаешь, все-таки это будет беда, если он самоустранится. Потому что от чего он может самоустраниться? От российско-украинских переговоров? Так их нет. Более того, я тебе напомню, что они договорились на Аляске, что будут тройные переговоры. Эти переговоры, вот Ушаков, который был на шанхайской встрече, он сказал, никаких переговоров ни в двойном, ни в тройном формате не планируется. Понимаете? Поэтому сложная, ребята, это история. А теперь новости. ВСУ отбили поселок Удачное на Покровском направлении, подняли украинский флаг. Я только новости читаю. Deep State, РФ, село на Донеччине, продвинулись в ГНУП Днепропетровщины и Харьковщины. Ну вот видите. Значит, около 2000 северокорейских военнослужащих погибли в войне против Украины, сообщает Южнокорейское информационное агентство. Показали последствия дроновой атаки по Российской Федерации по Белой Церкви. Повреждены многоэтажки, школа, авто. Помните, я вам рассказывал, это очень странная история, но я не буду в нее заходить. Помните, я вам рассказывал про украинского солдата, которому перерезали горло, и он там неделю добирался до украинцев. Ну и вот странный заголовок. Выбравшийся из плена с перерезанным горлом военный скрылся из больницы. Ну, не буду это читать. Во Львове прощаются с Андреем Порубием. Ну и вот есть новость, вот фотография этого человека. В комментарии журналистам подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Порубия признал свою вину. Детали. Фигурант назвал свои действия местью украинской власти, а также назвал ложной информацией о том, что российские спецслужбы его шантажировали. Подозреваемый также заявил, что ждет скорейшего приговора для себя, чтобы его обвиняли на военнопленных, и он смог найти тело своего сына. Ну. Также мужчину спросили, почему он выбрал на роль своей жертвы именно Порубия. Ведь он фактически находился в оппозиции к действующей власти. На что тот ответил, что он был рядом. И дальше он сказал... Если бы я жил в Виннице, значит, был бы Петя. Вероятно, речь идет о Порошенко. По словам руководителя Львовской прокуратуры Николая Мерета, сторона обвинения будет просить безальтернативную меру пресечения, а именно содержание под стражей без возможности внесения залога. Ну вот и такое бывает. Да, Трамп планирует выступить с новым заявлением. Выступит с новым заявлением из овального кабинета Белого дома во вторник, 2 сентября. Значит, в 21 час по киевскому времени. Ну, мы с вами, вот Миша Швец, у нас же с 20, у нас вот в 21 час будет, Миша, напиши мне свое согласие. Значит, 21 час по киевскому времени. И у нас в 21 час... У нас этот самый, наша программа. Я предлагаю, Миша, если ты согласен, побудь, пожалуйста, великолепным переводчиком, включи там какой-то канал, где он будет говорить, и синхронно расскажи нам, о чем он говорит. Напиши мне, что ты согласен, и что ты сможешь, и тогда мы официально объявим, что в 21 час... Мы будем, я тебя выведу на экран, ты будешь, как мы обычно делаем. И да, конечно, без проблем. Миша, еще раз большое тебе спасибо. Вот поверь мне, я невероятно ценю ценю твое участие в канале. Значит, смотрите, вечером ровно в 21 час мы первые с вами в русском переводе Михаила Швеца будем наблюдать речь Трампа. Ну, я его выведу в окно. Может быть, Трамп будет с опозданием. Я пока расскажу новости, мы с Мишей поговорим и так далее. Вот вечером, когда Трамп начнет говорить, Миша это дело переведет. Да, София Котляр скажет об очередных двух неделях или 50 дней. Что, скажите, вот Татьяна Швец говорит, Миша, спасибо вам большое. Скажите, спасибо, Миша. Мне нравится. Ирина пишет, Ирина Асадча пишет, пардон, приду попозже, пойду слушать Портникова у Фейгина, зайду, поставлю лайк и приду с большим опозданием. Ну, у каждого свои предпочтения. Значит, действительно, Портникова, да. Теперь вот еще вопрос. Да, Швец говорит, может, фотки новые покажет. Вот хорошо, вопросы у вас, давайте я с удовольствием на них отвечаю. Таня спрашивает, как вы думаете, зачем вытянули из сундука Януковича? Вы знаете, я задавал этот вопрос сам себе еще вчера, и точного ответа нет. Я думаю, что, ну, как вам сказать, вот я вам сейчас прочитаю, секундочку, где эта новость. Встреча Фицо с Путиным в Китае. Видите, Фицо туда, то есть все обиженные, все оскорбленные. Началась с вопроса о самочувствии лидера РФ. Если я жив, то это уже хорошо. Вот. Наверное, я отвечу на ваш вопрос вот подобным образом. Понимаете, все-таки у них есть такая некая колода. Она не очень большая. Это Медведчук, Янукович и, так сказать, это, ну, и какие-то еще. Но вот как бы Медведчук, Янукович. Медведчук, он как бы практик пророссийского такого существования, да, пророссийской деятельности. А Янукович, это вот он держится, помните, я живой и легитимный. А здесь же Путин, как вы помните, опять, ну, устами Лаврова, вернее, Машки Захаровой, было сказано, что не с кем вести переговоры, нелегитимный президент и так далее. Вот они показывают легитимного президента. И заметьте, что он сказал два тезиса. Первый тезис он сказал, что мы работали над тем, чтобы пойти в Европу. А вторую вещь, которую он сказал, что я был последовательным противником НАТО. То есть он повторил тезисы Путина. Потому что Путин не возражает против движения Украины в Европу. Он возражает против военного союза Украины. Он хочет иметь Украину как демилитаризованную зону. Ну, его желание, его хотелки. Ладно. Поэтому вот на переговорах, в принципе, я... То есть как? Вот его вытащили и показали. То есть вот он такой красивый, лакированный, виниры себе сделал, ботоксом покололся, похудел, молодой, наверное, велосипед крутит, тренажер. Вот его показали, что он есть. То есть это колода. Медведчук, понимаете, Медведчук, он, так сказать, он может быть премьер-министром в новом пророссийском правительстве. Потому что он все-таки разбирается в экономике, он юрист и так далее. А Янукович – это жупел, это вот, как знаете, царская семья в изгнании. Вот, кстати, они... уехали, но там продолжают их называть «Ваше Величество». Они живут в номере с тараканами. Вот приблизительно так оно и получается. Поэтому его показали. И вот, например, ну, как бы, ну, вот смотрите, вот, например, Донбасс. Мы с вами не рассматриваем эту историю, понимаете? Ведь Есть же федеративные территории в составе Российской Федерации. Вы хотели Украину, получайте Украину. Например, его назначают, вот берут там захваченные территории, их объединяют в некий конгломерат, и там Янукович становится президентом. Вот вам Украина, это тоже будет называться Украина. Альтернативная, ну вот Украина. Понимаете? То есть это будет в составе Российской Федерации, ну как, например, Татарстан. Там же недавно был президент, просто в России президент должен быть один, поэтому там поменяли на национальное название. Но они до последнего сопротивлялись, и они сопротивлялись до последнего, но там нагнули очень сильно. И поэтому президента там нет. То есть, ну раз ему платят деньги, он должен нам два раза в год выходить и что-то говорить. Должен. Вот и все. Понимаете? Так на самом деле. Но у них маленькая колода. Понимаете, в чем дело? Вот Янукович бежал. Мы же не будем рассматривать вот этих руководителей территорий, вот этих вот там ДНР, ЛНР, вот это вот все. Это же, ну понимаете, это люди, это завхозы. Вот если так говорить политически, чтобы... Ведь Путину важно на что-то опираться в законодательном смысле, с точки зрения закона. Вот он вторгся, он освобождал русских, он боролся против фашизма. Понимаете? То есть это такие, ну, это самое, да, такие. Но назначать, так сказать... дворника, это... А Янукович – это совсем другое дело. Потому что Янукович, его минимум Россия, про Беларусь не знаю, признает легитимным президентом. Да, он в изгнании, да, он в изгнании, но он легитимный президент Украины. Потому что, помните Путина, все произошло из-за государственного переворота. То есть, я думаю, что технология была какая? Вот Путин это дело сказал, и надо было показать человека, вот которого свергли, который в прекрасной форме, с винирами, и который всегда готов. Хотя он этого не говорил, что он же раньше, помните, говорил, что я готов возглавить и так далее, умиротворить и так далее. Теперь ничего не говорит. Но ну, ему ж платят деньги, он же на российском довольствии. Так или иначе. Понимаете? Под российской защитой. Вот. Поэтому, я думаю, вот именно такая история. Я очень люблю ваши вопросы, потому что ну, не всегда бесконечно, не всегда бесконечно, так сказать, Свят Ханенко пишет, кстати, один из Z-каналов прошелся по прямому, что мы в программе использовали обрезанное фото компашки и написали, что они в изоляции. На полном фото выдающиеся лидеры Африки и Азии не изоляция. Ну, слушайте, Z-каналы, кто? Вадим Башуров поставил Матвею тысячный лайк, как тысячелетие Руси. Не, Россия от птеродактилей. Там, собственно, все тирексы и остались. Ничего не изменились. Так Татьяна Петренко говорит, так может Янока на ДНР поставить? Не на ДНР. Но они, по всей видимости, вот они просчитывают сейчас, сделать, вот понимаете, война так или иначе прекратится, но конфликт должен продолжаться. А как, например, прекрасно будет, когда будет две Украины? Ну вот, Северная и Южная Корея. Они же Кореи, правда? И то Корея, и это Корея, то демократическая. Вот будет Демократическая Республика Украина. Это будет Украина у нас. А то будет Демократическая Республика Украина. Понимаете? То есть нужно заложить мину, которая будет очень долго работать. И русские умеют это делать. Понимаете, почему? Потому что вот они сделали ДНР и ЛНР, и как бы вам, как бы там не было воды, которую вы знаете, кто выпили, и как бы там ни было тяжело, у народа есть вот эта самость, понимаете? И дело не в русском языке, дело не в этом. Выходит лидер и говорит, кто за то, чтобы мы стали, вернулись в Украину? Все говорят, да не надо, не хотим мы самостоятельное государство. Так нам же, у нас же плохо все, мы это сам переживем, понимаете? Вот почему никто никого победить не может, как говорит Ганопольский. Не может победить, потому что действуют разные, так сказать, законы, а чтобы не страдали, и вот будет такая образцово-показательная Украина. Демократия будет народно-российско-легитимная республика Украина. Никто же не может запретить, понимаете? Ну да, но она не будет никем признана. Ну как Северный Кипр. Никем не признана. Просто территория. Ну. Теперь давайте кое-какие новости. Вот написал, значит, пишет автор. Ну, вы знаете, поскольку я сейвлю, я делаю перевод, то у меня украинский текст остается за экраном. И у меня русский текст. И я не могу назвать имя автора, но я буду видеть украинский текст, я обязательно назову. Я не понял кипиш про заявление Китая и следующий саммит ШОС. Эти танцы с бубнами проходят каждый год и говорят об одном и том же. Индия, кстати, наблюдает за ШОС с 2005 года, так что тут не понимаю, почему все так нервничают. Такие совпадения могли произвести впечатление на предыдущей администрации США. Теперь в Белом доме другие парни, которые систематически мочат БРИКС и ШОС и прочие изобретения Китая. Россия там в полном объеме. Ну, не знаю. Я не знаю, соглашусь ли я с этим заявлением. Не уверен. Я не уверен. Потому что все зависит от того, от мудрости Соединенных Штатов Америки, как наиболее сильнейшего государства в мире. Но я не уверен, что там есть мудрость. И думаю, что мы сегодня убедимся в 21 час по киевскому времени на нашем канале, в переводе Миши Швеца, что мудрость там не ночевала как-то вот так. Прямо сейчас главное происходит в Венесуэле, где США активно выталкивают Китай и Россию из крупнейших в мире запасов нефти. Сначала Трамп дал возможность компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы, и первые танкеры уехали сразу. Чтобы не расслабляться, президента Мадуро сразу подняли зарплату с 25 до 50 миллионов долларов. Продолжение массажа чувствительных мест Мадуру стало активнее. Трамп направил на побережье Венесуэлы 7 линкоров, 4500 военнослужащих, чтобы бороться с наркокартелями. В состав группы входят три управляемые ракеты «Томагав», крейсер класса такого сложное название, по крайней мере, одна ударная подводная лодка, которая может нести ядерные заряды. Мадуро логически начал подозревать, что как-то слишком борьба с наркотиками активна, она слишком сильная. И начал митинговать в поддержку себя, сплотив ополченцев и умиротворив себя другими способами. Но сомневаюсь, что это очень помогает. США дают понять Мадуро, что с ним или без него, но нефть должна идти куда надо. И Китай, и другие авторитарные фанаты многополярного мира в этот список не входят. Параллельно это удар по России. Они могут засунуть свою арктическую нефть глубоко в пятую точку. Венесуэле этого добра гораздо больше и легче добывать и без рисков. Ну и Китай может продолжать развлекаться на разных саммитах, можно два раза в год, Индия никуда не денется из США. Ну, немножко такое шапкозакидательское, ну, посмотрим, да. Теперь я вам хочу показать фотографию, ее прочитать. Вот, смотрите, фотография – это такое руководство. Знаете, оно называется, вон, видите, «Практические советы для жен военнослужащих». Это очень интересно. Значит, обратите внимание, он одет в военную форму, а она одета почему-то в российский флаг, завернута. Это интересно читать. Первое. Ваш муж военный переживает огромный стресс. Поговорите с ним, попробуйте поставить себя на его место. То есть она должна поставить на его место, что он чувствовал, когда убивал украинцев. Не стоит выносить все на публику. Посты в социальных сетях могут разрушить карьеру вашего мужа. Если побои не угрожают вашей жизни, терпите, они скоро закончатся. Нормально. Не старайтесь маскировать побои косметическими цветом, косметическими средствами. Не носите ярких цветов в одежде и макияже. Это может спровоцировать мужа на новые вспышки гнева. И дальше гениально. Попробуйте проанализировать свое поведение. Почему муж вас ударил? Чем вы его спровоцировали? Попросите у мужа прощения. Сильно, да? Сильно. Марат Гельман написал хороший пост. Я не слышал. Бэк пишет, какая вторая Украина? Слабый прогноз, это уже было. Давайте сильный прогноз, я же не возражаю. Я терпеливый, я же смотрю фильм «Доктор Хаус», там он все время говорит, давайте, что с ним? Говорите. Ну, скажите, вот что будет. Напишите, Бэк. Не бойтесь, напишите, интересно, если вы, ну, зачем тогда вытащили Януковича? Напишите, я прочитаю, мне очень интересно. Мне это интересно. Нет, вот, значит, Облакороз пишет, такое писали про украинцев, и искусственный интеллект сказал, что это фейк. Ну, если это фейк, то, значит, есть факт-чекеры, которые напишут, что это фейк. Понимаете? Но, на мой взгляд, такая помощь на дому. То есть, чтобы, так сказать, муж вернулся, вот он переживает стресс. Другое дело, вот Светлана Баскина, она пишет, тогда зачем нам такой муж, если он во всем прав и избивает? Это уже другой вопрос. Это другой вопрос. Разведется она с этим мужем, не разведется. Значит, что пишет Марат Гельман? На эфире у Александра Плющева как-то само собой сказалось то, что я и себе с опаской говорил. Война Путина... Тут дальше он выжимку делает из этого всего. Война Путина с Украиной уже изменила мир. Потому она для многих уже закончилась. Понятно, что люди умирают, войска наступают, но глобальная повестка уже не изменится. Никого, кроме Украины и РФ, не интересует, как будут нарисованы границы, но страны ШОС – главные выгодоприобретатели этой войны, а сам ШОС стал альтернативным центром, а Европа сплотилась и отделилась от США. То есть многополярный мир случился. Ну, он еще не случился, просто одно название ШОС, оно ничего не говорит, да, потому что было только название, визит и речи. Отдельной строкой дискредитация демократии Трампом. Сам факт, что он стал президентом на честный выбор, на честных выборах, ставит вопрос, так ли она хороша в 21 веке. Китай, который сумел отделить капитализм от демократии, своим экономическими успехами еще более углубил этот кризис. Третье. Под крышей Китая и Индии Путин получил абсолютный мандат творить внутри страны все, что он хочет. В отличие от Запада, который в качестве партнера требовал соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией, глобальный юг своим последователям дает полный суверенитет и грабить страну, и сажать, и убивать население. Следующее. Автомобильная дипломатия вначале на Аляске, потом в Китае свела к нулю шансы на какое-то номенклатурное давление на Путина. Отныне единственная осмысленная политическая деятельность внутри страны – помощь ее покинуть. Ну, то есть он имеет в виду, что ничего не работает. Нас, так называемый Север, больше ничего не объединяет, кроме признания приоритета прав человека. Но и здесь угроза. Признавая права Хамас, который в свою очередь не признает прав евреев, ставит всех в сложное положение. Либо кого-то надо вывести за рамки этого принципа, либо сам принцип должен измениться. То есть он применяется к тем, кто ему следует, а не ко всем людям. Мой вывод, который я не успел сказать на эфире, время обобщений и принципов временно ушло. Сегодня принимать правильные решения надо в каждом отдельном случае, разбирая именно его. Все, мы закончили. Дорогие друзья, мы встречаемся в 21 час. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал, поставьте лайки, поддержите канал своими донатами, там внизу все формы, которые вы можете сделать. И не забудьте, пожалуйста, рассказать друзьям о том, что есть такой канал. Итак, мы встречаемся с вами в 21 час, и мы будем слушать Дональда Трампа в переводе Миши Швеца. Скажите, пожалуйста, своим знакомым, чтобы все пришли. То есть у нас это будет такая премьера песни. Всего самого хорошего и до встречи.